Ты здесь, сатана? Это я, Мэдисон. Ты, наверное, скажешь, что я лицемерка, но как только мне выпал шанс удрать из ада, мне сразу же захотелось остаться. Лишь немногие семьи могут похвастаться такими же крепкими отношениями, как у сокамерников в тюрьме. Редко браки выдерживают такой же накал страстей, как между преступниками и теми, кто стремится привлечь их к суду. Неудивительно, что Зодиак так упорно заигрывал с полицией, или что Джек-Потрошитель завлекал или завлекала сыщиков Скотленд-Ярда своими игривыми письмами. Мы все хотим, чтобы за нами гонялись. Мы все хотим быть желанными. Я уже пробыла в аду дольше, чем в любом из наших домов на земле, в Дурбане, Лондоне или Маниле. Я не просто растеряна, я впадаю в отчаяние при одной только мысли, что мне придется отсюда уйти. Чтобы кровожадные армии были заняты делом и не выедали мне мозг, я приказала им отловить и раскрасить всех адских летучих мышей в красный и синий цвет под птиц кардиналов и синешеек. Деятельных палачей, ранее состоявших на службе у Пол Пота и мадам де Фарш, я отправила мастерить яркие крылышки бабочек из цветного картона и блесток и приклеивать их к настоящим крыльям наших мух. Это не только слегка оживляет традиционно мрачную атмосферу подземного мира, но и предотвращает неизбежные стычки между татаро-монгольскими ордами, фашистскими штурмовиками и египетскими колесничими. И самое главное, им есть чем заняться, они не лезут ко мне, и у меня появляется больше времени, чтобы показывать Эмили ад, уплетать Milky Way и обсуждать мальчиков. В ходе нашей неспешной прогулки я отмечаю, что еще можно улучшить в ландшафте. Здесь цветущий кизил, там зеркальный пруд с чистой водой, вероятно, вольер с разноцветными попугаями. Эмили всегда носит с собой канцелярский планшет и аккуратно записывает все мои идеи. Потенциально нуждающиеся в поддержке толпы недавно усопших, беспокойные души, которых я призывала скорее умереть и переселиться в ад, все отправлены мной на различные проекты по освоению бесхозных земель. При стольких плотинах, что я приказала построить через реки кипящей крови, я прямо-таки Рузвельт загробного царства. По моему распоряжению бригады рабочих роют каналы и осушают обширное болото вонючие испарины. Благодаря мне в аду больше не существует древних топей прогорклого пота. Пропащие души, посвятившие свою жизнь теории и практике градостроительства, пребывают в восторге, что их навыки снова нашли применение. Так были срыты холмы засохшей Харкоты, так целый гулаг счастливо проклятых подневольных рабочих мастерит из гофрированной бумаги кувшинки и пускает их плавать по озеру дерьма. Все больше и больше я убеждаюсь, что ад — не столько карательный огонь, сколько естественный результат целой вечности отсроченного техобслуживания. Сказать по правде, ад — это просто ужасно запущенный маргинальный район в крайней степени деградации. Представьте тлеющие подземные пожары в угольных шахтах, в тесном соседстве с горящими свалками старых автомобильных покрышек, отрытыми выгребными ямами и полигонами для захоронения опасных отходов. И в результате получится ад. Причем ситуацию явно не улучшает склонность здешних, зацикленных исключительно на себе обитателей, оплакивать свою тяжкую долю при категорическом нежелании пошевелить хотя бы одним мертвым пальцем для защиты своей окружающей среды. Во время прогулки по берегу моря насекомых мы с Эмили наблюдаем за медленными, но верными улучшениями унылого пейзажа. Я указываю на самые интересные места, бурлящая река раскаленной слюны, грифы, кружащие над Гитлером и его теплой компанией, сосланные в самое мрачное адское место в аду. Объясняю, какие, казалось бы, произвольные правила нарушили люди, попавшие в ад. Например, каждому из живых разрешается использовать матерные слова не более 700 раз за всю жизнь. Большинство людей даже не представляют, как легко обеспечить себе проклятие навеки вечное. Но как только матюгнешься в 701 раз, ты уже автоматически обречен. Аналогичные правила действуют и в отношении личной гигиены. Если ты в 855 раз не вымоешь руки после посещения туалета, то неминуемо попадешь в ад. В 300-й раз, употребив слово «ниггер» или «пидор», независимо от твоей собственной расы или сексуальных предпочтений, ты приобретаешь себе пресловутый билет в одну сторону, а именно в гиенну огненную. На ходу я рассказываю Эмили, что мертвые постоянно шлют сообщения живым. Точно так же, как живые люди посылают друг другу цветы или электронные письма, мертвый может отправить живому боль в животе, шум в ушах или привязчивую мелодию, которая бесконечно вертится в голове и почти сводит с ума. Мы неспешно шагаем вдвоем, лениво обозревая прогнивший кипящий пейзаж. И тут Эмили вдруг говорит: «Я общалась с той девушкой, Бабеттой. Она сказала, у тебя есть парень?» Я отвечаю, что нет. «Его зовут Горан?» — уточняет она. Я возражаю, что Горан не мой парень. Глядя на записи на своем канцелярском планшете, Эмили спрашивает: «Не скучаю ли я по мальчикам? Не жалею ли, что у меня не было и не будет школьного выпускного? И что мне уже не доведется ходить на свидания, выйти замуж, родить детей?» «Нет», — отвечаю я, — «не особо». Команда стервозных мисс Вредин из моей старой школы-интерната, та печально известная троица, что научила меня игре во французские поцелуи, однажды решила просветить меня насчет человеческого размножения. По их словам, мальчики так рьяно стремятся целовать девочек, потому что с каждым поцелуем у них увеличивается пиписька. Чем больше девочек поцелует мальчик, тем длиннее вырастет его пиписька. А мальчики с самыми длинными писюнами получают высокооплачиваемую и престижную работу. На самом деле все очень просто. Мальчики посвящают всю жизнь отращиванию собственных гениталий. А когда, наконец, запихнут эту мерзкую штуку в какую-нибудь несчастную девочку, то кончик длинной пиписьки отламывается. Да. Постепенно плоть затвердевает, и мальчиковый писюн может сломаться, а сам обломок остается у девочки внутри. Это естественное явление, как у тех ящериц, что обитают в пустынях и могут сбрасывать свои хвосты. Любая часть писюна, от заостренного кончика до почти целой сардельки, может отломиться прямо у девочки в ву-ву, и ее уже не достать. Эмили в ужасе глядит на меня и морщится от отвращения, как не морщилась, даже впервые увидев озеро чуть теплой желчи или Великий океан зря пролитой спермы. Про свой планшет она забыла. Я продолжаю рассказывать. Отломившаяся часть мальчиковой пиписьки растет у девочки в животе и становится ребенком. Если пиписька разломилась на две или три части, из них образуется двойня или тройня. Все эти сведения получены из самых что ни на есть достоверных источников. Уверяю я Эмили, если кто-то в моей швейцарской школе-интернате знал что-нибудь о мальчиках и их нелепых гениталиях, то это были те самые три мисс Шлюхинды Ошлюх. Выяснив, как получаются дети, говорю я совсем не жалею, что у меня нет парня. Мы идем дальше в молчании. На мне пояс с сувенирами и предметами силы. Они покачиваются, звенят и стучат друг о друга. Периодически я вношу предложение. Здесь можно поставить красивую купальню для птиц или солнечные часы с живописной клумбой из розовых и белых петуний. Желая прервать затянувшееся молчание, я спрашиваю у Эмили, почему из жизни скучает она. «По маме», — отвечает Эмили, — «по маминым поцелуям на ночь, по торту на день рождения, по воздушным змеям. Я предлагаю развесить повсюду поющие ветры, чтобы звон колокольчиков пробивался сквозь густые клубы черного дыма. Эмили не записывает мою идею. И по летним каникулам, — добавляет она, — и по детским площадкам с качелями. Впереди на тропинке появляется чья-то фигура. Кто-то идет нам навстречу, какой-то мальчик. Он то появляется, то исчезает в густых тучах дыма, то его видно, то нет. Он одновременно и явный, и скрытый. Эмили признается, что скучает по праздничным парадам, по контактным зоопаркам, по фейерверкам. Мальчик уже приближается к нам, прижимая к груди какую-то подушку. У него хищные глаза, брови насуплены, губы изогнуты в чувственной усмешке. Его ярко-оранжевая подушка кажется пушистой и мягкой. На нем броский розовый комбинезон с длинным номером, нашитым на груди. «Я скучаю по паркам аттракционов», — продолжает Эмили, — «и по птицам, настоящим птицам, а не раскрашенным летучим мышам». Мальчик, уже преградивший нам путь, — это Горан. Оторвав взгляд от планшета, Эмили произносит: «Привет». Кивнув ей, Горан обращается ко мне. «Прости, что я тебя задушил», — говорит он с его вампирским акцентом и протягивает мне оранжевую подушку. «Как видишь, теперь я тоже мертвый». Горан перекладывает подушку мне на руки. «Вот, нашел для тебя». Подушка теплая. Она тихонько урчит. Ярко-оранжевая, очень мягкая, она глядит на меня сверкающими зелеными глазами. Живая, мурчащая, она прижимается к моей кофте, испачканной кровью. Игриво бьет лапой, и ее крошечные коготки задевают сморщенные тестикулы Калигулы. Больше не мертвый, не спущенный в унитаз дорогого отеля, уже не подушка, это он, мой котенок, живой, мой тигрик.